Добрый день, дорогие друзья! С вами вновь «Архивная революция» и я, Михаил Тимин. У нас сегодня опять в гостях кандидат наук Олег Валентинович Растренин. И мы продолжаем разговор про формирование штурмовой авиации Красной Армии и создание штурмовика Ил-2. Олег Валентинович, приветствую!
Здравствуйте!
Мы в прошлый раз с вами закончили на примерно периоде 1937-1938 года, когда, собственно говоря, вот сложился кризис в советской штурмовой авиации. То есть старые самолеты-бипланы уже надо было сдавать, так сказать, в учебные части, отправлять на покой. И требовалось срочно, чтобы появился современный самолет-штурмовик. Правильно я понимаю?
Да. В конце 1937 года, с учетом опыта локальных конфликтов в Испании и в Китае, при обсуждении плана опытных работ на 1938-1939 год специалисты НИИ ВВС, военинженер первого ранга Лосюков и военинженер второго ранга Рудинцев, вышли с инициативой о включении в план опытного самолетостроения самолета штурмовика специальной постройки, который бы имел защиту экипажа, бензобаков, рядом других жизненно важных элементов конструкции, имел бы максимальную скорость у земли, высокую маневренность, хороший обзор и так далее. То есть самолет специальной постройки для штурмовых действий на поле боя. К этому времени внедрялся в серийное производство бомбардировщик «Штурмовик-1», БШ-1 так называемый, да, с мотором 62. Внедрением занимался Кочерыгин. Самолет представлял собой лицензионную версию американского самолета «Валти-11». Но к этому времени уже становилось ясным, что полетно-боевым данным самолет совершенно не удовлетворяет современным даже требованиям. Он является уже морально устаревшим. И поэтому было подготовлено решение о прекращении его выпуска, серийного выпуска, хотя оно еще там практически не началось.
Там порядка 50 машин построили, да, по-моему, успели?
Там небольшое количество было построено, но все эти машины были потом переданы в гражданскую авиацию. И ВВС согласились, ну, потому что уже производство практически было развернуто, и необходимо было загрузить производственные мощности. Военные согласились на то, что будут изготовлены самолеты, и потом они все были... Они их примут и были все переданы.
А можно, так сказать, вот лирическое отступление? В прошлый наш ролик мы там разговаривали про создание самолетов многоцелевых, да, в середине 30-х годов, да?
Имеется в виду программу Иванов, да?
Ну, которую, да, впоследствии назвали Иванов. И вот, делая отсыл в ту программу, мы еще раз подчеркнем, что вот эта вот идиотская версия Резуна о том, что это самолет, создававшийся для какой-то там агрессивной войны и так далее, но она не имеет никаких документальных под собой оснований.
Абсолютно.
Просто это создавался самолет многоцелевой, так как это отвечало задачам, в первую очередь, тогда веяниям экономики, которая была не очень, прямо скажем, не очень сильный, да, Советского Союза. И это был такой некий паллиатив, то, что можно было на одной базе строить легкий бомбардировщик, разведчик, легкий штурмовик. Ну, то есть, за небольшие деньги фактически получить разные машины.
Идея замачивания, не используя те же самые производственные мощности и технологический процесс, выпускать, в зависимости от потребностей ВВС, три разных типа боевых самолета.
Но, как мы уже в прошлом ролике говорили, что возникли большие трудности с проектированием этих машин, как у Сухого, так и у Поликарпова, и у Немана, соответственно, да? Вы говорили, по-моему, что Неман вообще не построил свой самолет, да?
Проект Немана был прекращен, и взамен него строилась модификация разведчика, серийного разведчика Р-10, уже стоит ХАИ-51,
ХАИ-52. Ну и, соответственно, видимо, для подстраховки вот этого проекта в тот же момент купили лицензию, собственно, на производство американского
ВЛТ-11. Это было еще до организации этой программы, до выдачи этих заданий, шло этот процесс шли параллельно. Плюсом, надо сказать, БШ-1, что он привнес, это то, что мы ознакомились и освоили современные технологии производства цельнометаллических самолетов. Это очень важный момент для нашей промышленности. Он в дальнейшем уже сыграл заметную роль, так сказать, в...
А на каком заводе его, кстати, внедрили?
На первом заводе.
Номер один, да, в Москве?
Да, на первом заводе.
Ну, тоже предсказуемо.
Занимался этим Кочерыгин. Собственно, именно поэтому он представил свой проект по программе Иванов общевойскового, но он в дальнейшем не рассматривался, потому что ему было дано задание уже внедрять самолет БШ-1. Поэтому в дальнейших совещаниях он уже не участвовал. Вот. Итак, возвращаясь к самолету БШ-2.
Значит, точнее, приступая к самолету БШ-2.
Приступая, да.
То есть, вот мы сейчас рассказали про то, что пытались внедрить в 1937-38 году самолет БШ-1. Это была копия лицензионная американского самолета.
То есть, многоцелевого самолета. Бомбардировщик-штурмовик.
Бомбардировщик-штурмовик.
Да.
То есть это не бронированный штурмовик.
Нет. Иногда путают. Да, но реально это был бомбардировщик-штурмовик. Два назначения. Это он мог и наносить штурмовые действия с соответствующим составом вооружения и выполнять роль легкого бомбардировщика, горизонтального бомбардировщика.
А тогда еще вот продолжалось вот это вот рассмотрение концепции глубокой операции, да?
Да.
Именно для этой операции нужен был
совершенно
такой самолет.
Совершенно, да. Для этого это самолет многоцелевого назначения. Как говорится, и швец, и знец, и на дуде, и грец.
Помочь нашим войскам уничтожить артиллерийские батареи противника в глубине обороны, да, при прорыве на оперативное построение.
Поэтому требования каких-то специальных требований к бронированию самолета не ставились в это время. Ну, во всяком случае, это исключение этих требований или их снижение требований к высокой боевой зыбучести позволяло повысить летные данные. Но реалии локальных конфликтов показали, что необходим самолет специального типа. И задачи непосредственно авиационной поддержки войск никто не отменил.
Об этом мы тоже говорили,
да,
в прошлом ролике.
Да, да, да. Поэтому и Рудинцев, и Лысяков именно с этой инициативой-то и выступили, что необходимо все-таки строить специализированный самолет.
А можно еще такую историческую справочку дадим? Вот дело в том, что в конце 1937 года как раз был момент, когда проводилась очередная реформа, собственно, ВВС. И на 1938 год намечалась серьезная реформа. То есть ВВС Красной Армии уходили от эскадрильной системы к полковой. Многие не знают, зачем это было сделано. Это было сделано по очень простым причинам. Стремились сократить количество бригадного звена, то есть количество управлений соединений. То есть бригад было к этому моменту наформировано аж под 80 штук ВВС Красной Армии и Красного Флота. Поэтому вот стремились сократить количество управлений высшего звена, то есть управление соединений, потому что ну, просто чисто физически не хватало для этого людей квалифицированных, как командного состава, так и технического состава. И, так сказать, вот сделать некий такой промежуточный как бы организационный момент, не бригада, не эскадрилья, а именно полк. И, кстати, что интересно, всего количество штурмовых, собственно говоря, частей отдельных, вот согласно этим реформам, оставалось 14. То есть планировалось, ну и создали, собственно говоря, 14 полков штурмовой авиации в 1938 году.
И главное, их всех надо было оснастить ну, более-менее современной боевой,
да,
техникой.
И по первым планам им должен был стать именно БШ-1, тот самый,
да,
ЛТ.
Первый план, да, по первым планам должен был БШ-1. Дальнейший план развития – это штурмовая модификация Р-10.
Потому
и заказано
что,
было,
как мы говорили, да, только уже что БШ-1 сняли с производства. То есть вместо него попытались запустить Р-10.
Это да, так? В штурмовом варианте, во-первых, построить, испытать, да, и потом запустить. И военные заказывали довольно большое количество и стояло в планах. И к его производству, к этой серии, ну, просто мы немножко отдаляемся, но тем не менее, наверное, имеет смысл это сказать. Да, подключили еще один завод, Саркомбайн, так называемый.
Это в, да, Саратове завод.
В Саратове завод, его переориентировали на производство Р-10, вот как раз в штурмовом варианте там. Но, к сожалению, авральные темпы и сырая конструкция привела к тому, что эти неимоверные усилия ни к чему не привели. И уже когда фактически производство освоило технологии его изготовления и были устранены все принципиальные недостатки этого самолета и дефекты этого самолета, уже было принято решение о внедрении на 135-м заводе самолета ББ-1 Сухого, это Иванов Сухого. Вот, Дубровин, который после ареста Немана уже руководил этими работами, и директора заводов писали письма с предложением о нецелесообразности такого шага, поскольку уже все готово, так сказать, уже самолет на снастях, и уже он, ну, уже все, как бы самолет есть. Но, тем не менее, решение было принято.
Да. Дело в том, что еще какая ситуация была?
Штурмовые авиационные части нового самолета не получили.
В очередной раз, То есть за очень короткий период, то есть буквально 37-38 год, попытались перевооружиться сначала на БШ-1. Для понимания требовал, что такое 14 полков. Полки были...
65 самолетов.
65 самолетов. То есть требовалось около 1000 машин. То есть вот справиться с выпуском в короткие сроки новой конструкции, к сожалению, вот советский авиапром в тот момент не мог. С запуском в серию и поставкой этих машин. То есть сначала сорвали производство БШ-1, буквально там в тот же период.
Производство БШ-1 не сорвали, а вот он просто не соответствовал полностью требованиям вообще никаким.
Я думаю, что даже на первом заводе цельнометаллический самолет в
количестве 1000 штук. Это тяжелый момент, да. Это, конечно, было нереально. Было понятно, что нереально. Именно поэтому программа на 135-м, программа самолета Немана, она, так сказать, была в приоритете, поскольку деревянная позволяла довольно быстро это все-таки делать. Но, к сожалению...
Поэтому я хотел сказать, что такое Р-10, да, почему его пытались... Это цельнодеревянный самолет. Ну, естественно, цельнодеревянный в кавычках, потому что... Рама, двигатель, самолет, естественно, у него были, так
деревянный
сказать,
самолет,
не деревянные, а из стали. Вот. Но, тем не менее, большая часть конструкции самолета был дерево. Проектировали его в Харькове, в КБ Немана. Сначала это был скоростной разведчик, потом его пытались перепрофилировать в легкий бомбардировщик, потому что в тот же момент была такая же проблема с легкобомбардировочной авиацией, которая срочно требовалась чем-то заменить РЗ, а было нечем, соответственно, потому что программа Иванов тормозилась. И вот попытались приспособить вот этот вот самолетик конструктора Немана. К сожалению, войсковые испытания в 1939 году дали крайне отрицательные результаты, потому что самолет оказался перетяжеленным, двигатель, особенно на взлете и посадке, требовалось постоянно держать в форсированном режиме на максимальных оборотах. Слабо подготовленный и средне подготовленный летный состав очень тяжело справлялся вот с этими режимами, с взлетом посадки. Поэтому начался массовый отказ двигателей в частях. Кроме того, как я говорю, то есть еще раз, проблемы с пилотированием. И поэтому командование Красной Армии тоже сделало выбор, что и этот самолет нам не подходит.
Я бы сказал, в большей степени сыграла уже такая субъективная роль, что столько копий было сломано на этом самолете, столько было дано обещаний, столько было конфликтных ситуаций, связанных с этим самолетом между авиапромом и ВВС, и заводом 135. Там не один человек пострадал, как и летного состава, так и инженерно-конструкторского состава были просто арестованы, объявлены врагами народа, и так далее.
Естественно, проблемы, трудности авиапрома, опять же, пытались как-то подстегнуть это все. А какими мерами? Репрессивными мерами? Пожалуйста.
В том числе
пытаемся репрессировать, но все равно не получается.
Был и кнут, и пряник, и все на свете. Но сам самолет, он уже был, скажем так, этот авторитет этого самолета и конструкторского бюро был настолько сильно подмочен в глазах ВВС, что уже в конце-то и слушать никто не хотел.
Да нет, но и войсковые испытания дали отрицательный результат по этому самолету.
Понятно, с учетом не без этого. Но я хотел бы сказать, что уже вот в конце, перед тем, как снимали, все-таки самолет был уже более-менее доведенный. Но решение принято, стали внедрять ББ-1 Сухого. Самолет был создан как раз в рамках программы Иванов.
Его мучительно долго доводили.
Да, потом долго доводили, но тем не менее самолет получился вполне достойный, очень достойный для своего класса самолетов.
Но опять же, это конец 40-го года, надо понимать, что довели его только к концу 40-го года.
Да.
То есть, и вот буквально первые серии самолетов выпускают в конце 40-го года. А мы понимаем, что полки формируются в 38-м году, им требуется новая техника, нет ни БШ-1, потом нет ни Р-10. А на Р-10 смогли, для того, чтобы провести испытания, дали около там 20 самолетов, второй ЛШАП на Дальнем Востоке. Mm-hmm. Они попытались там провели войсковые испытания, пытались начать эксплуатацию, но она дала отрицательные результаты. Потом что происходит? У нас 38-39 год нет самолета-штурмовика фактически. Старые, как мы уже говорили, Р-5, ССС и Д-6, их надо, что-то с ними надо делать, потому что они уже совершенно не соответствуют. А впереди маячит у нас, извиняюсь, 1 сентября 1939 года. Остается что? Штурмовые полки массово начали перевооружать нас на истребители
Ми-15 бис, а потом уже И-153 «Чайка».
Да. Но этот процесс, он был тоже проблемный, потому что истребительной авиации тоже требовались истребители, поэтому первое время И-15 получали после перевооружения, соответственно, частей
истребительной авиации
на И-153. Вот. И таким образом, несмотря на все усилия, да, ни в 1940 году не смогли перевооружить даже на И-15 бис штурмовые полки.
Году
и тоже... даже в 1941 году последние части перевооружались именно в 1941 году. 106-й ШАП в Средней Азии остался на D6, его только в апреле-мае 1941 года перевооружили на И-153, и то они там остались, у них еще D6, даже на 22 июня.
215-й ШАП тоже перевооружился на
И-153. 61-й ШАП в Прибалтику, который был переброшен из Белоруссии, он только в самом конце 1940 года пересел с Р-5 ССС, уже в Прибалтике находясь, на И-153. То есть вот проблема стояла настолько остро со штурмовиками, что просто, ну, караул на самом деле. И вот из-за этого даже происходят какие события. Вот если в 1938 году сформировали 14 полков, то к 1941 году их осталось 11. Почему?
Полков,
потому что 3 просто перевооружили другой техникой. По-моему, там один на бомбардировщике, на СБ, два
перешли,
на истребители,
да.
или наоборот.
Ну,
то
неважно,
есть,
главное то,
поменяли
что
профиль.
Сократили количество штурмовых полков, потому что не было
нечем
материальной
было вооружать,
части.
Да.
Вооружать было нечем. Поэтому, конечно, проблема с специальным самолетом-штурмовиком стояла очень остро. Она, наверное, была одна из самых острых проблем в то время. Вот, поэтому этой задаче уделялось довольно много времени. И внимание. Начнем, наверное, все-таки...
Мы уже подошли.
Подошли, да. К тому, что при формировании плана опытного самолетостроения в январе 1938 года ВВС разослали в опытно-конструкторские бюро предварительную заявку на опытные самолеты и общие тактико-технические требования к ним, в том числе и к самолету-штурмовику. Где-то через месяц, в конце месяца, это известная история, когда Сергей Владимирович Ильюшин, известный в то время конструктор, авиационный конструктор, вышел с инициативой о постройке, о включении плана опытного самолетостроения бронированного штурмовика с силовым бронекорпусом, летающий танк с мотором М-34 ФРН. Ну, письмо мы не будем в полном объеме прислать, оно публиковалось, оно как бы известно. Там Ильюшин берется построить там, что этот самолет очень сложный, и он берется с энтузиазмом построить этот самолет там, в ближайшее время и в ноябре 1938 года предъявить его уже на государственное испытание. Это предложение нашло отклик. Здесь, что называется, что первично, курица или яйцо, то в феврале 1938 года, обобщив предварительные предложения авиационных конструкторов, в том числе и предложения Ильюшина, ВВС сформировали, по заданию Комитета обороны, сформировали концепцию развития боевых сил авиации на ближайшие 2-3 года. Эта концепция предусматривала иметь в составе боевых сил авиации скоростной штурмовик, как массовый тип самолета, и бронированный штурмовик по образцу, предложенному инженером Ильюшиным. После обсуждения этой концепции в Комитете обороны и со всеми заинтересованными сторонами вышло постановление Комитета обороны в марте 1938 года, которое предусматривало постройку скоростного штурмовика с использованием, наверное, там двух типов самолетов, штурмовиков. Это скоростной штурмовик, у которого были забронированы экипаж, хорошо забронированный экипаж и бензобаки, но с высокими летными данными. Предполагалось стрелково-пушечное вооружение в составе пулеметов и пушек калибра 20 мм или чисто пулеметное вооружение, там 4-6 пулеметов вперед, 400 там, 800 кг бомб, перегрузка, там, дальность там, не менее 1000 км полета, оборонительное вооружение в составе одного или двух пулеметов нормального калибра. Это вот примерно мотор воздушного охлаждения. Это примерно облик массового типа, массового самолета, скоростного самолета-штурмовика. Важно понимать, что военные именно так видели себе, представляли себе, что необходимо. При этом, если посмотреть протоколы обсуждения, концепции и так далее, то очень многие высказывались именно за повышенную маневренность. Сейчас бы сказали повышенную подвижность на поле боя. А здесь повышенная маневренность самолета на поле боя. За это, в частности, высказывался и при обсуждении и требований к самолетам войскового типа. Это Иванов, известный комбриг Туржанский, основоположник тактики штурмовой авиации, так сказать, у нас. Он считал, что маневренность для самолета-штурмовика это выше, чем боевая, чем вот бронирование самолета. И поэтому, если можно пожертвовать частичным бронированием, но обеспечить высокую маневренность и скоростные качества самолета. Предполагалось в том числе построить несколько экземпляров, обращая внимание на слово «несколько экземпляров» бронированного штурмовика конструкции товарища Ильюшина. То есть изначально не предполагалось постройка в перспективе большого количества таких самолетов. Именно небольшого количества для целей уточнения и выявление тактических боевых свойств этого самолета и отработки тактики применения. Здесь все-таки были, все прекрасно понимали, это новые тактические и технологические, концептуально новый, так сказать, был с этой точки зрения самолет. Он нес в себе определенные технические риски. Вот. И еще один самолет, который был запланирован, это штурмовой, легкий штурмовик, он легкий бомбардировщик, «Ша-Тандем». «Тандем МАИ», у него разные наименовали, или, так сказать, там «Тандем МАИ». Вот. Конструкция Грушина. Самолет имел интересную тандемную схему. Во-первых, он был более компактным по геометрическим размерам, соответственно, снижалась вероятность этого. Он позволял эксплуатацию на более задних центровках, что улучшало условия построения схемы бронирования самолета. И он рассматривал как экспериментальный самолет – цели вот ровно оценки, так сказать, нового как бы направления, что из этого получится. Вот это вот важные, наверное, моменты. Соответственно, в план опытного самолетостроения были включены на 1938-1939 год, были включены вот эти три самолета. Именно самолет ШАБ, штурмовик-бомбардировщик Сухого. Предполагалось, что он будет строиться на базе хорошо зарекомендовавшейся схемы самолета Иванов или ББ-1. БШ-2, бомбардировщик штурмовик 2, это конструкция Ильюшина. И Ша-Тандем, этого Грушина. Вне плана, решением двух, что называется, наркомов, то есть решением ВВС и авиапромышленности, строился самолет, штурмовик, он же легкий бомбардировщик, Ша-Кочерыгина. Самолет строился на базе скоростного разведчика Р-9 с мотором М-85, который опытного проходил разведчика. Опытного разведчика, да, он проходил испытания. Предполагалось, что у Кочерыгина все очень быстро получится. И пока разрабатываются самолеты Сухого и Ильюшина, удастся наладить серийное производство штурмовика США с мотором М-87 или мотором М-88, и быстро оснастить этим самолетом штурмовые авиационные части.
Ну, про то, что мы говорили, да. Которые испытывали голод в тот момент.
То есть это не рассматривалось как основной самолет, именно как промежуточный тип, переходный тип между тем, что было, и к самолетам современного типа. Что касается самолета БШ-2, это тема нашей вот беседы сейчас. Основная тема, да, у Ильюшина ушло на проектирование очень много времени. Проектировал он этот самолет до конца 1938 года. Соответственно, тактико-технические требования к нему согласовывались и утверждались тоже в течение этого времени. И макет самолета, проект, эскизный проект, макет самолета и тактико-технические требования были утверждены только в январе 1939 года. И подписаны в начале февраля 1939 года, Локсионова, начальник только в 1939 году. Это говорит о том, что, к чему я говорю, что тактико-технические требования были утверждены только после того, как был проект подготовлен ОКБ Ильюшина. То есть в ТТТ вошли ровно те данные, которые были запроектированы, которые, те, которые получились.
Именно ОКБ. Самим Ильюшиным, да?
Да. Да, здесь следует остановиться на таком моменте. При проектировании штурмовика-бомбардировщика на базе самолета «Иванов» у Сухого возникли серьезные проблемы с бронированием экипажа в соответствии с требованием ВВС. Уходила центровка. Это, кстати, говорило о том, что необходимо для бронирования самолета строить специальный тип самолета, а не переделывать там, чего-то. Да, уже существующего. Столкнувшись с этими проблемами, Сухой обратился к руководству авиапромышленности и ВВС, и командованию ВВС с предложением вместо двухместного варианта штурмовика-бомбардировщика строить одноместный вариант штурмовика-бомбардировщика, используя одну и ту же схему самолета. Это давало, это, ну, предоставляло возможность на одном самолете выпускать два типа. Используя технологическую оснастку, практически одну и ту же. Одноместный и двухместный вариант, они отличались незначительно там, но это позволяло в одноместном варианте усилить бронирование, резко улучшить летные данные. Надо сказать, идея эта была не нова. В период с 28 там, по 32 год прорабатывались варианты на базе, так сказать, перспективных истребителей, которые закладывались в программу опытного самолетостроения. На их же базе прорабатывались проекты легких штурмовиков одноместных. Сухой здесь ничего не придумывал. Другое дело, что он был инициатором постройки одноместного бронированного штурмовика. В конце 38-го, в начале 39-го года ВВС в части оснащения самолета находились в том же самом положении, что и год назад. У Кочергина не все получалось. Самолет имел неустойчивость по всем трем осям, и Кочергину быстро не удалось с этим справиться, тем более, что и проблемы были с мотором 88, поэтому основные испытания проводились на варианте самолета США с мотором 87А. С ним он более-менее нормально летал, но вот эту проблему Кочергину в конце концов так и не удалось, в общем-то, решить. Хотя положительные результаты и заметные положительные ему все-таки удалось получить. Но время уходело, это было уже позже.
То есть временный штурмовик по времени,
да,
не успел.
По времени не успел, да. Военные, так сказать, поступили здесь, у них вариантов на самом деле других не было. Классическим путем они продолжили работу над самолетами БШ-2 и ША-Б и самолетом ША-Тандем Грушина. И одновременно поставили задачу поработать проекты одноместных бронированных штурмовиков. Причем это быстро. Эти задания получили Сухой, Кочергин и Дубровин. Цель была такая, быстро оценить, каковы же, так сказать, что можно получить при переходе от двухместного варианта к одноместному варианту. Здесь надо сказать, что поскольку у скоростных самолетов-штурмовиков ВВС предполагали второе назначение как легкий бомбардировщик, поэтому требование второго члена экипажа, это штурман-стрелок, оно было обязательно.
Ну, за то, чтобы бомбить, собственно говоря.
Да, чтобы можно было бомбить с горизонтального полета, поэтому второй член экипажа здесь был.
Именно как летнап скорее, да?
Да. Такие проекты были разработаны. Лучшим был признан проект Сухого. И в марте 40-го года постановление, как сейчас помню, номер 107 с двумя буковками «С», Сухому было поручено построить самолет-штурмовик БШ-М71 с мотором М71. Летные данные были его, запроектированные летные данные, были очень высоки для того времени. Скорость у Земли 510 км в час.
Круто, это было истребительная, прямо скажем,
да,
скорость.
Тем временем Ильюшин построил два экземпляра самолета. Мы не будем останавливаться на истории, но здесь хочется сказать, что довольно долго Ильюшин пытался довести винтомоторные группы самолета, поскольку трудно было обеспечить охлаждение двигателя, который был заключен, так сказать, в бронекапсулу. Изюминкой самолета БШ-2 являлась планер самолета с повышенной прочностью, которая была заложена, так сказать, при проектировании самолета, и бронекорпусом, полностью включенным в силовую схему самолета. В отличие от уже упоминавшихся ранее самолетов немецкого конструктора Юнкерс, Юнкерс G1, здесь фактически бронекорпус представлял собой монококковую конструкцию с обшивкой из брони двояко выпуклой кривизны. Там же, как мы помним, была ферма, на которую навешивалась броня. Все остальное, в принципе, это, в общем, то же самое. Точно так же к бронекорпусу крепилась хвостовая часть фюзеляжа с оперением. К бронекорпусу крепилось, здесь отличие стало, что крыло крепилось к бронекорпусу. И аэродинамически, это как у Саламандры было сделано, у Сопфи Саламандра, да. И здесь все аэродинамические нагрузки также воспринимались бронекорпусом. Ну, а все остальное, как у Саламандра и у Юнкерса это было. То есть, если говорить об идеях, то они были образца Первой мировой войны, Юнкерса и Сопфи Саламандра. Но реализация была абсолютно новой.
На новом технологическом
уровне. Изобретение и создание брони, гомогенной брони типа АБ-1 Скляровым и Кишкиным из ВИАМа, да, совместно с Подольским заводом, они там отрабатывали их, как раз позволило реализовать вот эту вот концептуальную схему.
Ну и моноплан, опять же.
Да, самолет, конечно, моноплан.
Самолеты Первой мировой войны, бипланы были, да, все?
Да, по-моему. Да, да, это самолет моноплан. Ну, к этому времени монопланы тоже были, да, очевидно, естественно. Но хотя, да, действительно, моноплан. Вот, но это вот принципиальная ключевая, так сказать, особенность и отличие по концепции самолета БШ-2 от... Я почему так заостряю на этом внимание, потому что сейчас идет дискуссия, там, кто первый, кто второй, там, является там Ильюшин, так сказать, автором этих идей, так сказать, или все это было взято, так сказать, у немецкого конструктора Юнкерса, так сказать, и подсмотрено, так сказать, как это реализовали
англичане. Как нехорошо, да, взяли как и посмотрели. Хорошо, да. Вот прям так переживают все из-за этого. Я вообще не вижу проблем. По-моему, все технические изобретения там через мгновение уже становятся достоянием всего мира. Да. И никому ничего не мешает абсолютно.
Тем не менее, так сказать, дискуссия это идет. Здесь нет ничего зазорного, когда мы что-то посмотрели, что взяли какую-то идею. Главное, что здесь была реализована вот эта концепция конструкции планера самолета повышенной прочности изначально, которая закладывалась туда, с учетом того, что эта конструкция должна выдерживать значительное количество повреждений в бою. И бронекорпус, силовой бронекорпус, к которому крепился фюзеляж, крыло, это консоли крыла, то есть центроплан, к нему, соответственно, крыло, двигатель, все вооружение, ну и, соответственно, там кабина экипажа. Вот это вот важный момент. Конструкция Юнкерса и Саламандра, они не предусматривали повышенную прочность, туда повышенная прочность не закладывалась. Вот это вот, наверное, тоже можно считать, что это отличие. Вот. Ну и главное, что впоследствии определило и феномен Л-2, простота конструкции. УКБ Ильюшина так долго занималась проектированием, потому что необходимо было построить самолет простой и технологичный в производстве и в том числе в эксплуатации при выполнении ремонта. Повреждений, предполагалось, будет много. Необходимо их будет ремонтировать не в условиях завода, а в условиях полевых условиях, полевых авиационных мастерских. А то и в части, там, на поле боя,
состава,
там, да, силами технического
части.
Состава, которые во время войны будут невысокой квалификации. Мы уже не говорим про летчиков, так сказать, здесь технический состав будет невысокой квалификации. Но технический состав должен, в принципе, его ремонтировать.
Конечно.
И поэтому здесь необходимо было предусмотреть работу разных конструкционных материалов, и металла, там, и дерева, там, и полотна, там есть еще много-много различных конструкционных материалов. Вот это важный момент, и УКБ Ильюшина с честью справилась с этой работой. То есть с точки зрения технологичности изготовления это, наверное, был бы высший пилотаж, как показали даже дальнейшие последствия. Самолет Л-2, забегая вперед, дадим эту оценку, что самолет Л-2 выдерживал не только применение некачественных материалов при его изготовлении на заводах, но и применение некачественной рабочей силы. И при этом всем он еще и летал, и выполнял, так сказать, позволял выполнять боевые задачи. Вот это важный момент. Поэтому и на штамповали-то их в таком количестве. А уже вот это массовое применение этого самолета на фронтах войны с отработкой, при отработанной тактике применения, отработки организации взаимодействия самолетов штурмовой авиации с наземными войсками и истребителями сопровождения и дало вот этот эффект, который называется вот феномен Л-2.
Ну и таким образом получается то, что несмотря на, так сказать, то, что в Первую мировую войну были уже самолеты-штурмовики с бронированием, да, все равно Л-2 получается самобытная новая конструкция, да, изначально полностью спроектированная КБ Ильюшина.
Совершенно правильно, да, в этом плане.
Поэтому надо прекращать всякие там споры, вот эти вот какие-то там движения непонятные, когда там люди, которые что-то слышали или даже где-то что-то, может быть, читали или смотрели какую-то передачу, начинают рассуждать о том, что вот украли у кого-то идею, не украли эту идею. Тогда у всех было просто, да и сейчас. Понравилось кому-то что-то, доказала вещь свою эффективность или какой-то там промышленный объект, да, или конечно, деталь там любая, или любая конструкция, ее тут же перенимали, и никому было не зазорно тем же американцам что-то взять и скопировать у немцев или англичан, и тем же самым немцам скопировать у американцев или у французов. Вообще никто не переживал и не парился на эту тему, и не надо об этом рефлексировать вообще.
Сейчас возвращаясь, значит, к самолету БШ-2, тем временем, пока он там строился, мы остановились на том, что мы дали задание из трех проектов, которые были подготовлены, это одноместных бронированных штурмовиков, официальное задание на постройку одноместного бронированного штурмовика было дано Сухому.
Ну, потому что проработан больше был, да?
Лучше. Да, но лучшие летные данные там, с лучшие летные данные были. Понравился военным, проект утвердили. В БШ-81 Кочерикина работы решили не развивать. ОША-САН-35 Дубровина в целом проект ВВС понравился, и его даже включили в план опытного самолетостроения, но в 40-м году самолет так и не строился, потому что денег так и не выделили. Во всяком случае, в справке там о выделении финансирования по опытному самолетостроению где-то вот летом 40-го года, там точно дату не могу вспомнить, не помню просто-напросто, вот, этого самолета уже не значится. То есть денег не выделили. Но, как показали последующие события, вот уже Л-2 в его одноместном варианте по летным данным был довольно близок к тем данным, которые были запроектированы Дубровиным в своем самолете ВШ-М-35. Параллельно этим работам стоит отметить, были вот в ней ВВС была проведена работа по оценке концепции одноместного штурмового самолета. Это известный самолет ИП-1Ш в штурмовом варианте. То есть был взят старый самолет ИП-1, разработан, да, Григоровичем. В ней ВВС специалисты НИИС отработали схему бронирования летчика и бензобака. Самолет был доработан соответствующим, были проведены его испытания. Целью как раз была задача понять, вот проверка концепции, как сама по себе она, так сказать, будет работать, не будет работать. И пришло понимание, как один из результатов этой работы, что необходимо строить специализированный тип самолета, потому что любая схема бронирования так или иначе требует перекомпоновки самолета. Перекомпоновка самолета не всегда возможна. Требует специализированный самолет. Вот. На ИП-1 там, в течение 1938-1939 годов проводились в том числе испытания автоматического авиационного гранатомета Таубина. Результаты были вполне неплохие, но маршал Кулик, известный всем, который в то время отвечал за техническое оснащение Красной Армии, был категорически против любого массового оружия, где применялись бы фрезерные работы. Никакие, так сказать, ссылки Таубина, что в серийном производстве себестоимость там гранатомета будет сокращена там до минимума и так далее, в расчет не принимались.
А что так эффективно?
В результате, да, понимаете, за 13 секунд полета моего применения площадь накрывала, так сказать, вполне приличные осколками. Неважно, но результаты были обнадеживающие и интересные. И вот этим вот гранатометом автоматическим авиационным даже планировали вооружить самолет БШ-2. В планах это стояли.
А вперед ставили стрелять или назад?
Вперед.
Вперед стрельба, да?
Да, стрельба велась вперед, так сказать. Но там, знаете, мне кажется, там такая цифра, что-то 32 тысячи убойных осколков там в общей сложности. То есть площадь нам довольно прилично закрывала.
А фрезерные работы имеются при изготовлении самого
гранатомета.
Ну, понятно, да.
Помимо этого, в феврале 40-го года Смушкевич предложил на основе истребителей биплана Боровкова, Флова И-207 создать его штурмовой вариант и построить уже такую концепцию, выдвинул пикирующего штурмовика.
Ну, это он, видимо, который бы под выполнял... влиянием, опять же, то, что и 15 БИС и 153 в это время активно применяли.
Да, совершенно верно. И впечатление, и находилось, можно сказать, все командование, руководство, командование ВВС, руководство страны находилось под впечатлением финской войны, когда плотность бомбовых ударов по линиям Энергеева достигала 100 тонн на километр фронта, а результат, в общем, был бы практически нулевой.
Ну, бомбежка горизонтальной бомбардировщиками,
да,
давал эффект.
Поэтому в это время предпринимались любые шаги, там просто предпринимались колоссальные шаги, так сказать, по изысканию способа как можно быстрее поставить на вооружение пикирующий бомбардировщик, хотя бы и легкий. А И-207 позволял, наверное, единственным самолетом в то время истребителем, который был способен самостоятельно залетать с бомбовой нагрузкой 500 килограмм.
Ну да, две 250-килограммовые бомбы.
Да, там нужно было делать. Предполагалось, что будет броня съемного, летчик будет защищаться. Подвесные пушечные установки калибра 23 мм, пушки ПДБ-23. Предполагалось вооружить его, помимо прочего, еще и ракетными снарядами 8 штук поставить. То есть предполагал, что вот такое будет. Понятно, недостатком было это применение ограниченного небольшого количества бомб, но идея была такая. Против этой идеи выступил начальник ГУАС Красной Армии, Главного управления авиационного снабжения Красной Армии, комдив Алексеев. Основным аргументом у него было против этого самолета было следующее, что уже построен БШ-2 Ильюшина, и он уже проходит заводские испытания, и задан... наркомата промышленности задана постройка БШМ-71 Сухого. К тому же для штурмового варианта И-207 требуется мотор М-65 с удлиненным валом, которого еще нет, да,
и не будет,
перспектива, так сказать, неясна. Вот, самолет по инерции был испытан на Непае бомбометанием с пикированием, где показал, в общем, очень приличный, хороший результат. На этом, в общем-то, все и закончилось с этой идеей. Тем временем Ильюшину удалось довести охлаждение, винтомоторную группу и систему охлаждения до приемлемого уровня. И в марте БШ-2 был предъявлен на государственное испытание.
40-го года.
Да, 40-го года.
Это уже с мотором М-35?
Да, это с мотором М-35. Испытания были проведены довольно быстро, практически там в течение 3 недель, может быть, даже меньше, ну, примерно так, там, вроде 19 апреля 40-го года испытания были прекращены, начаны 30 марта. То есть 21 день получается, где-то вот так вот. Самолет, надо сказать, был не до конца испытан и предъявлен с достаточно большим количеством недостатков. Вот. Что касается летных данных, которые были получены, то ни одному пункту тактико-технического требования БШ-2 не удовлетворял.
Причем надо отметить, что это требования, которые сам Илюшин сформулировал, собственно говоря.
Да, это те требования, которые были запроектированы, и те требования, которые были утверждены. Но, к сожалению, БШ-2 там им не удовлетворил. Максимальная скорость у Земли была 362 км в час. Должна быть свыше 400. Там. Посадочная скорость должна быть не более 110 км в час, а реалии получились 140 км в час.
А это очень важно.
И это при том, что полетный вес самолета в ходе государственных испытаний, он был ниже, чем по тактико-техническим требованиям, потому что ряд оборудования и систем отсутствовали на самолете. Естественно, их установка дополнительного вооружения, оно привело бы к увеличению полетного веса самолета.
Да, и надо, наверное, отметить еще раз для, так сказать, зрителей, подчеркнуть, что это именно двухместный самолет. Да, БШ-2 был спроектирован как двухместный штурмовик.
По тактико-техническим требованиям это бомбардировщик, штурмовик. А требование наличия воздушного стрелка, оно было обязательным для бомбардировщиков в то время. Поэтому это двухместный бомбардировщик-штурмовик. По дальности полета, по взлетной дистанции, он не удовлетворял требованиям. Там, скоростная дальность полета должна была быть по тактико-техническим требованиям и постановлению Комитета обороны от июля 1939 года, 27 что ли, 29 июля, не помню, неважно, да, должна быть 700-800 километров. Это скоростная дальность, это значит на скорости 0,9 от максимальной скорости у Земли. Отмечалось недостаточное обеспечение защиты экипажа при обстреле даже пулями, бронебойными пулями нормального калибра. Дело в том, что толщина бронекорпуса со стороны задней полусферы и боков, она была где-то там 4-5-7 мм. То есть задняя стенка кабины воздушного стрелка, она вот имела толщину 7 мм.
Ну, то есть сильно-то превзойти уровень Первой мировой войны не получилось?
Не получалось, да. Здесь два момента было основано. Это первый вес, как в материалах одной из конференций, посвященных разработке авиационной брони, это 1938-1939 год. Скляров, вот один из разработчиков этой авиационной брони Б-2, которая использовалась при создании бронекорпуса БШ-2, он говорил, что да, там толщина вот 7 мм, но не из-за того, там, что там толщина брони должна быть другая, а просто по весу. Вес пустого самолета уже был таков, что летные данные это были совсем уже снижались, и поэтому Ильюшин оставил эти 7 мм. Ключевым недостатком самолеты военные относили и недостаточный продольный устойчивый самолет. Излишняя задняя центровка самолета, от которой доходила там 31,2% САР. И низкая его энерговооруженность.
Ну, то есть проблема-то в чем? Из-за вот, что просто пояснить для зрителей. Вот в чем проблема у самолета, если у него плохая продольная устойчивость? То есть его будет мотать по курсу?
Совершенно правильно, да. И стрельба будет просто неточной. Если говорить по уже, собственно говоря, эффективности, то при выполнении стрельбы его будет мотать в разные стороны. Рассеивание по стрельбе будет велико.
Попасть может
совершенно тяжело. Второй, так сказать, момент, помимо прочего, это приводит к тому, что на малых высотах, где и так сложно пилотирование, самолет висит на ручке, для летчика это вызывает дополнительные сложности и требует повышенной квалификации. В условиях войны летчиков с повышенной квалификацией, с высокой квалификацией, ну, рассчитывать на то, что они будут в массовом количестве поступать в части, там не приходится.
Не приходится.
Вот. Поэтому самолет должен в этом плане быть простым в пилотировании. Недостатком также было и недостаточный обзор
самолета,
да, летчика вперед, вниз и в стороны. Суть какая? Вот совокупность всех этих характеристик самолета, да, не позволяла выполнять атаки цели на высотах менее 500 метров. Например, набор высоты за боевой разворот, достигал всего 200-250 метров. Очень отмечался маленький диапазон, скоростной диапазон, особенно при полетах в строю. Там буквально это было при максимальной скорости 362 км в час и минимальной 280.
Ну, да,
в строю мы должны держать скорость где-то 300-320 км минимум. При максимальной 362 у нас остается диапазон всего-навсего для маневрирование в группе и вот сохранение дистанции, там, особенно при выполнении атаки, как правило, так сказать, строй будет растягиваться, и как потом группу собирать быстро. И ровно на это и обращали, так сказать, военные летчики внимание и говорили о том, что самолет не соответствует требованиям, на нем, в общем-то, неполноценный в боевом отношении. В мае 1940 года состоялся технический совет, на котором обсуждались результаты испытаний самолета и принималось решение, что делать дальше с этим самолетом. Значит, ну, как я уже сказал, отмечалась низкая энерговооруженность, было предложение поставить низковысотный мотор, это модификация мотора М-32, глубокая модификация М-38, адаптированная для действий на низкой высоте. Вот. Дальше там предлагалось перекомпоновать самолет, там увеличить стабилизатор, там улучшить компенсацию там элеронов, крыло сделать стреловидным, увеличить стреловидность по передней кромке крыла, за счет этого центровку сместить вперед, вот, и улучшить продольную устойчивость самолета. Обращалось внимание на недостаточное бронирование экипажа, в основном воздушного стрелка, на нерациональное распределение толщины брони. Вот те участки, которые предполагались, ну, будут в большей степени подвергаться обстрелу, а там везде практически была толщина брони одна и та же. Но главное то, что задняя стенка воздушного стрелка, кабина воздуха, имела толщину 7 мм. А к этому времени, в ходе отработки оптимальных толщин бронеспинок для самолетов-истребителей, экспериментально было установлено, что минимальная толщина брони должна быть 8,5 мм, которая обеспечивает там, при стрельбе с дистанции 100 метров уверенную защиту от пробития брони, бронебойной пули.
Обычного калибра, опять же.
Да, нормального калибра. Здесь речь идет только о нормального калибра.
То есть речь уже не идет о том, что в этот момент массового, собственно, вооружения
стран противников. Я как раз хотел об этом сказать, что да, военные специалисты обращали внимание на то, что идет массовое перевооружение авиации на крупнокалиберные пулеметные и пушечные вооружения, и войсковые средства ПВО переходят к крупнокалиберным пулеметам и малокалиберной зенитной артиллерии, калибр 20, 23, 25 и 37 миллиметров.
Так сказать, к этому моменту уже все понимали, что будет следующий-то противник, ну, фактически уже Германия, да, уже, ну, в большей степени, да, то, а там уже этот процесс у них произошел, собственно говоря.
Да, поэтому высказывали такие мысли, надо сказать, очень правильные мысли, что в будущем, когда придется увеличивать толщину брони для увеличения для бронезащиты, усиления бронезащиты экипажа, из-за того, что у нас бронекорпус, это приведет к несоизмеримо высокому росту веса брони против того уровня защиты, который можно будет обеспечить. То есть там нелинейный рост будет брони. На это обращалось внимание. Второй момент, связанный с бронекорпусом, на который обращалось внимание, это то, что силовой бронекорпус, с одной стороны, это благо, поскольку позволяет сэкономить вес конструкции самолета и отдать его на повышение либо летных данных, либо на увеличение боевой нагрузки. Но с другой стороны, это обратная сторона медали, силовой же бронекорпус ограничивает модернизационный потенциал самолета. Поскольку любая модернизация – это в том или ином виде приводит к перекомпоновке самолета, а если силовой узел у нас – это бронекорпус, который просто так
не
изменишь, поскольку это затрагивает не только самолетный завод, да, но и металлургический завод, и машиностроительный завод, то есть всю эту цепочку технологического процесса изготовления бронекорпуса. Вот, что в условиях войны будет довольно затруднительно и затратно. Но, тем не менее, да, несмотря на все эти недостатки, которые отмечались.
Причем совершенно справедливо отмечались, да, как мы видим. То здесь есть никаких надуманных предломов нет.
Абсолютно не было.
Военные указывали четко на недостатки.
Военные, тем не менее, предложили построить войсковую серию в количестве 65 самолетов для оснащения одного полка, с тем, чтобы в условиях уже оценить его эксплуатационные боевые качества и отработать тактику применения этого самолета. Здесь сразу хочется
это уже
оставить...
Это 40-го года, да, было примерно, наверное?
Да, это лет 40, это май.
Май
40-го года. Здесь еще следует вспомнить, ну, напомнить, что в соответствии с концепцией боевых сил авиации и постановлением, которое его закрепляло, не предполагалась массовая серия самолетов БШ-2, и поэтому военные действовали строго в рамках концепции и постановления, не заказали небольшое количество самолетов. Другое дело, что при утверждении актов и подготовке предложений уже в Комитет обороны, нарком обороны Тимошенко в своем отношении указывал, что строить 65 самолетов нецелесообразно, достаточно построить 10 экземпляров этого самолета и провести войсковые испытания. Тем более, что он обращал внимание Комитет обороны в том, что ВВС задали наркомат авиационной промышленности постройку самолета ОБШ-М-71 Сухого с более высокими летными данными. Ну, давайте сравним. БШ-2 скоростью земли 362 км в час, а максимальная скорость запроектирования ВБШ-М-71 510. Как говорится, почувствуйте разницу. Соответственно, все летные данные, маневренные качества были на порядок просто выше. В дальнейшем Су-6, если вот так забегая вперед с мотором 71 в одноместном варианте, он, у него набор высоты за один боевой разворот составлял 600-700 метров. Почти как у истребителя в то время.
Что и требовалось военным, да?
Да, что и требовалось военным. Но это было позже уже, потом, так сказать, все-таки первым полетел БШ-2, а у БШ-М-71 полетел много позже. Вот. Как развивались в дальнейшем события?
Я просто забегая вперед, сразу скажу, вот эта вот история, которая кочует из публикации в публикацию, из книги в книги, из статьи в статью, из кинофильма в кинофильм, где злые, привередливые военные. Вот Ильюшин спроектировал такой прекрасный самолет, а самолет действительно прекрасный, как ни крути, да, он задуман был действительно как прекрасный самолет. А злые военные, так сказать, настояли, и вот Ильюшин там лобзиком отпилил, короче, заднюю кабину и выбросил ее, и вот плохой Ильюшин, плохие военные. Вот эта история, она уже набила оскомину, и мы, я так понимаю, как раз подходим к тому моменту, чтобы, так сказать, разрешить ее, да, и рассказать,
да,
как на самом деле,
да,
все было.
Ровно к этому мы сейчас с вами подходим. Значит, давайте, что мы имеем в мае месяце? В мае
месяце
40-го года мы имеем самолет БШ-2, который не удовлетворяет требованиям, совершенно не удовлетворяет требованиям, тактико-технических требований, которые были заданы ВВС и утверждены постановлением Комитета обороны.
Причем это совершенно объективные данные.
Это объективные данные. Мы здесь привели ряд показателей, которые обуславливают, в том числе обуславливают высокую боевую эффективность применения, полеты в строю, там, выполнение и так далее. То, что, на что указывали боевые летчики, они понимали, так сказать, что важно.
Эксплуатация с полевых аэродромов в том числе.
И этим требованиям самолет не удовлетворял. То есть он требовал длительной доводки.
Но это нормально, в принципе.
Это нормально. Это здесь не было никаких, нет ничего такого зазора. Это нормальная тема. Более того, здесь надо сказать, что военные... Вернее, наркомат авиационной промышленности в лице Шахурина и помощников довольно долгое время после получения заключения НИИ ВВС по результатам государственных испытаний тянул с ответом на вопрос о войсковой серии, на каком заводе, как его построить. Дело в том, что постройка этого самолета, в отличие от других типов, которые существовали, в силу специфики конструкции, предполагал иметь рядом металлургическое производство, машиностроительный завод и самолетостроительный завод, и они должны где-то рядом находиться. То есть это такой кампус, как сейчас называют, должен быть, так сказать, был создан. Второй самолет предполагался всего в 10 экземплярах с непонятной перспективой его массовой серии. Опять же, обратимся к постановлению Комитета обороны и концепции боевых сил. Самолет БШ-2 изначально предполагался в постройке небольшого количества для целей проверки. Малая серия для наркомата, она была малоинтересной. В то время, как шло внедрение в серию, в большую серию современных типов самолета. Возможности советского авиапрома в то время были не безграничны.
Да, мы про это говорили уже в предыдущей передаче.
И поэтому наркомат тянул. Судя по переписке, После вот уже технического совета были встречи и обсуждения этого вопроса ВВС, командование ВВС и Ильюшина. Ильюшин обещал ВВС устранить быстро все недостатки самолета, поставить пушки на самолет калибра 20 или 23 миллиметра, как того предлагал.
Надо отметить, что на опытном стояли пулеметы, правильно?
Да, на опытном самолете стояли только пулеметные вооружения. Ильюшин обещал поставить пушки, как это предлагал технический совет, рекомендовал технический совет, и обещал обеспечить пикирование, бомбометание с пикирования. Ну, надо сказать, требование военных, оно выглядит немножко странным, а обещание Ильюшина тем более странным, потому что самолет проектировался не как пикировщик, и там были совсем другие нормы прочности. И вот эта ситуация, она объясняется только тем желанием военных иметь пикировщик после финской войны, и от них Сталин требовал конкретных шагов в этом направлении. Вот. А Ильюшин очень хотелось иметь серию самолета, поэтому он пообещал,
это логично, конструктору, естественно,
да, ну, пообещал, да, и, как говорится, ладно. Вот. Но, судя по всему, вот после таких достигнутых договоренностей военные решили Ильюшину помочь. И в течение мая они трижды выходили на Комитет обороны, там, в правительство, с предложением о незамедлительном развертывании постройки войсковой серии самолета. 4 июня 1940 года на совместном совещании ВВС и Наркомат авиационной промышленности по поводу внедрения серии опытных самолетов самолетов нового типа было принято решение о выделении, о развертывании серийного производства на 30-м заводе в Иваньково.
Это новый
Подмосковье,
завод.
Это новый завод, он строился на Иваньковском водохранилище, самолет строился для производства морских цельнометаллических самолетов.
Завод строился для,
да,
производства.
Да, именно для этого. Угу. Это сейчас Дубна, и, соответственно, завод в Дубне. Завод еще строился. Здесь есть несколько слов о нем сказать. Он был маломощным, квалифицированной рабочей силы было мало. Но другого завода на тот момент Наркомат авиационной промышленности выделить по-хорошему-то и не мог. Главное, что Москва была рядом, Подольск был рядом.
А в Подольске производство наладили брони?
Нет, в Подольске это машиностроительный завод, Подольск. Там могли собирать бронекорпус. Было как-то более-менее близко и понималась кооперация. Вот, но, казалось бы, все хорошо, но реакция Ильюшина, которая последовала 9 июня на это решение, была, в общем, крайне для военных, в основном, была неожиданной. Ильюшин резко выступил против той оценки НИИ ВВС, которую специалисты НИИ ВВС дали по результатам государственных испытаний самолета БШ-2. Это письмо было отправлено Шахурину, копия Смушкевичу, и по воспоминаниям самого Ильюшина аналогичное письмо он отправил правительству, ну, то бишь Сталину, напрямую. Основной лейтмотив...
У него что-то поменялось, да, за эти несколько
дней? У него резко поменялось отношение к требованиям, хотя, как следует из документов, и Ильюшин, и его заместитель Мальцев, они присутствовали на техническом совете и совсем, в общем-то, согласились. Но, как говорится, мнение, концепция поменялась. В качестве основных аргументов что предлагал Ильюшин? Ильюшин предлагал в этом письме незамедлительно запустить массовую серию самолета БШ-2 в том виде, как он прошел государственные испытания, устранив принципиальные дефекты, которые не позволяют выполнять полеты, а именно там повреждения, там простейшие они были, так сказать. Вот, это охлаждение, значит, обзор они предлагали сделать получше. Такие небольшие, так сказать, изменения принципиальные. И в таком виде запустить самолет в серийное производство. В дальнейшем установить мотор М-38, пушечное вооружение уже в ходе серийного производства. Ну и дальше по списку, который был То есть как бы в два этапа. Но здесь надо иметь в виду, что прежде чем даже войсковую серию там, да, строить, необходимо все разработать всю конструкторско-технологическую документацию для его производства. Войсковая эта серия или массовая серия. Но на тот момент она еще не была разработана, ее предстояло еще разработать. И это все прекрасно понимали, и наркомат, и ВВС в том числе.
То есть Илюшин так пошел ва-банк, короче, да?
Да, он, скажем так, обострил обстановку и обострил свои взаимоотношения с военными, хотя которые и так были уже обостренные, мы сейчас к этому вернемся. В частности, вот в этом же письме он указывал там, что, ну, обзор, говорит, у всех самолет, недостаточный обзор, который указан, ну, мы, говорит, не считаем его недостаточным, потому что у самолетов продольные схемы, одномоторных, у всех обзор плохой.
Ну, мотор впереди, да?
Да, обзор у всех плохой, ну, у этого самолета плохой, ну, ничего страшного, так сказать, мы там в серии будем как-то доводить. Управляемость, маневренность плохая, вот, но там продольная устойчивость, но критериев таких, критериев для самолетов штурмовой авиации у нас не определено. Поэтому эти требования, ну, не являются для нас, так сказать, там, как бы требованиями, вот, что мы должны сразу. Ну, в принципе, все нормально. Ведь отмечаешь в отчете по госиспытаниям, что самолет простой в управлении. Значит, речь идет, так сказать, от того, что мы должны сделать его еще более простым. Дальность недостаточная, 618 километров у Земли. Ну, так мы считаем достаточной дальностью для выполнения, так сказать, боевых задач, так сказать, в тех условиях, как он будет воевать. А то, что дальность 800 километров мы можем получить, так мы предложили военным испытать самолет на других скоростях полета. Там 800 километров, 700 можно получить. Все хорошо, вроде как все нормально. Вот. Но здесь хочется ответить, что есть постановление Комитета обороны, которое четко определяло, скоростная дальность должна быть не менее 700 километров. 700, там 800. По ТТТ так 800. Причем на скорости, это скоростная дальность, то есть на скорости 0,9 от максимальной скорости. Ровно на этой скорости военные измеряли ее. Да, при этом, так сказать, Илюшин обещал, что уже в ходе серийного производства он сможет установить броню 15 мм позади воздушного стрелка, перераспределив броню. Здесь надо сказать, что есть еще один такой миф, вот поскольку о броне уже... Это то, что бронекорпус Л-2, БШ-2, был обстрелян, и его броня была выбрана с учетом там углов обстрела и так далее и тому подобное. Судя, опять же, по документам, отчету государственного и результатам вот, работы технического совета, была поставлена, Илюшину была поставлена задача обстрелять бронекорпус на полигоне. Это означает, что КБ Ильюшина не смогло предъявить ни ВВС результаты обстрелов, которые позволяли бы, четко подтверждали бы мнение, что толщина брони обеспечивает защиту экипажа там, в зависимости от типовых углов обстрела.
Ну, тут, наверное, и сложно было от Ильюшина этого требовать, да, потому что он проектировал первый раз такой самолет.
Да, я о чем и говорю.
Каких-то примеров у него не было, документов перед ним не было.
Да, но речь идет о другом. О том, что в ряде публикациях, там, в том числе, так сказать, и в воспоминаниях Ильюшина, указывается, что там бронекорпус был обстрелян или отстрелян. И толщина брони была выбрана с учетом. К сожалению, этого не было сделано, это было сделано позже. То есть здесь было явно смещено, так сказать, вот временные границы воспоминаний. Но эта информация, она как бы гуляет, и поэтому создает небольшой...
Очень конкретно,
да, людей. Создает немножко предвзятое отношение, так сказать, к той ситуации, и не дает ее так как-то объективно оценить, ту ситуацию. Давайте еще раз как бы вернемся к тому, что толщина брони задней стенки была 7 мм, что не обеспечивало защиту воздушного стрелка от огня из пулеметов нормального калибра.
Говоря уже про пушки.
Да. Итак, значит, мы возвращаемся, значит, в июль-август 40-го года. Теперь имеет смысл все-таки задуматься о том, а почему Ильюшин так сменил свою позицию.
Да, вот это вот вообще вопрос, который у меня сразу возник. Да.
Дело в том, что к этому времени Ильюшин благополучно провалил программу внедрение серии модернизированного варианта бомбардировщика ДБ-3, этот вариант ДБ-3Ф, который, причем, провалил ее с треском. И ВВС, уже начальник ГУАСКА, в апреле дал команду военной приемке не принимать самолеты ДБ-3Ф как неполноценные в боевом отношении и, соответственно, их оплачивать.
Давайте только сделаем маленькую ремарочку для, так сказать, зрителей, да, чтобы просто было понимание, что там в первую очередь это была проблема с моторами, положила руку на сердце, да, то есть там не столько самолет даже виноват, хотя там тоже была масса проблем.
Масса проблем было.
Но в первую очередь моторы, М87, потом М88, Запорожский 29-й завод и КБ, они так и не смогли до конца года.
Но этим вопросом, да, занимался Ильюшин, там было много...
Довести их.
Да, там было много вопросов и к ОКБ Ильюшину, и к заводу 39-му, который отрабатывал все это, а на 18-м заводе уже шло внедрение самолета.
В первую очередь,
да.
29-му заводу вопросов больше
соответственно,
всего.
Да, соответственно, для наркомата и конкретно Шахурина первоочередной задачей являлось внедрение в серию самолета ДБ-3Ф.
Естественно.
Самолет БШ-2, как, опять же, возвращаясь к концепции, для него был самолет не первоочередный. Более того, он не предполагался к массовой серии. Это экспериментальный, давайте так скажем так, самолет для наркомата. Поэтому, ну, что там будет с БШ-2, его это волновало в меньшей степени. Во вторую, даже в третью, в четвертую очередь. Потому что там стояли самолеты-истребители, стоял самолет там ПБ-100, будущий П-2. Вот за эти самолеты с него спрашивали и спрашивали сполна. Поэтому на одном из заседаний коллегии наркомата авиационной промышленности в апреле Ильюшину уже был поставлен не просто на вид, а он был предупрежден вместе с директором завода номер 39 о возможных последствиях за срыв правительственного задания.
ДБ-3Ф, почему это было так важно? Дело в том, что к этому моменту ДБ-3, собственно говоря, оставался единственным современным бомбардировщиком дальним ВВС Красной Армии. Развертывание ВВС Красной Армии в 40-м году они последовательно требовали довольно большого количества этих самолетов. И вот с учетом того, что требовалось поставлять в войска срочно новые самолеты, дальние бомбардировщики ДБ-3Ф, собственно говоря, вот и вызвана это была вся ажиотаж и проблемы все эти. Потому что срыв производства, соответственно, части не получают новые самолеты, летать не на чем, тренироваться не на чем. Соответственно, части, которые были сформированы в 1938-1939 году и получили, так сказать, старшего брата ДБ-3Ф, ДБ-3, тоже требовали срочной замены этих самолетов, потому что эти самолеты тоже устаревали, требовалась их смена. То есть решать задачу надо было, а решить... не могли. И весь 40-й год продолжалась вот очень тяжелая ситуация именно с дальней бомбардировочной авиацией, здесь, которую, в конце концов, решить-то не смогли.
Здесь следует сказать, что еще в 1939 году, там, в середине летом, с выходом постановления, в июле, там, 29 июля, когда постановление, там целый ряд постановлений вышли, и приказом, который вышел в августе 1939 года, Ильюшин освобождался от всех работ, кроме модернизации ДБ-3Ф, проектирования и постройки дальнего бомбардировщика ДБ-4 с двумя моторами М-120, вот, и самолета БШ-2. Это говорит о приоритетности задач перед наркоматом и перед, собственно, Ильюшиным. Да? Кроме того, значит, к этому времени на 39-м заводе, на 18-м заводе, там состоялось уже постановление, начался к внедрению вместо ДБ-3Ф стал внедряться дальний бомбардировщик ДБ-240.
Ермолаева.
Да.
Бартини, собственно говоря.
Да. Вот. То есть 18-й завод постепенно уходил под влияние и контроля, так сказать, и от темы Ильюшина. Становился там вотчиной другого конструктора, Ермолаева, который...
Ну, у него 39-й завод оставался, собственно говоря.
Да, но на этом же совещании... совместном совещании ВВС от 4-6-40 года было принято второе решение и началось готовиться уже постановление Комитета обороны о внедрении в серийном производстве на заводе номер 39 самолета ПБ-100, будущий П-2.
И, соответственно, Ильюшина забирали.
Ильюшина забирали и завод номер 39. Соответственно, возможности Ильюшина по переделке и устранению всех дефектов самолета БШ-2 резко сокращались. он уже не мог БШ-2 сделать тем, каким его видели военные и требовали. У него не было на это времени и не было возможности уже, производственных возможностей, потому что, ну, в это время был снят директор завода, его перевели, так сказать, в наркомат, был снят главный инженер 39-го завода, были сняты там ряд начальников отделов. Наркомат, наркома Шахурин потребовал от Соколова, это, да, это новый, кажется, директор, могу фамилию перепутать, но не суть важно. От нового директора потребовал к концу года поднять первый серийный ПБ-100. В дальнейшем
в переводилось... В этой ситуации директор завода вряд ли бы стал обращать внимание на какой-то БШ-2, который
совершенно,
там 10 штук
совершенно надо было построить. Правильно, совершенно верно. То есть серийное производство, то есть у вас серийное производство полностью ориентируется на другой самолет. С нового руководства завода требует совсем другой самолет. Более того, решением Шахурина на этот завод переводился ОКБ Петлякова и все опытные работы, со всеми опытными работами. В соответствии с приказом дирекция завода 39-го обязана была к 1 декабря 1940 года создать для Петлякова опытно-промышленную базу с использованием всех этих, ну, площадок и территорий, которые занимался КБ «Ильич». Соответственно, с приказом от 2 ноября, вот это вот надо будет запомнить, потом мы вернемся, будет, это важно будет, Ильюшин обязывался освободить всю территорию, которую занимает его ОКБ. Занимало
ну,
его
просто КБ. Пощечина была для Ильюшина, я считаю.
У Ильюшина не было никаких возможностей для серьезных переделок.
Вообще.
Да, для его переделок. И этим объясняется, так сказать, желание Ильюшина, так сказать, быстро запустить только в том виде, в каком БШ-2
в другом, был, другом не успел бы.
Просто, он просто не успел.
Не смог.
Тем более, что в августе 1940 года он предъявил на повторное государственное испытание там немного доработанный второй экземпляр самолета, но с мотором АМ-35, опять же. Военные, так сказать, там быстренько, так сказать, выявили ряд там существенных недостатков, испытывать самолет не стали и через там несколько дней вернули его на завод для доработки. Посчитав, так сказать, целесообразным доводить винтомоторную группу, скажем так, с неправильным мотором. Дело в том, что к этому времени, по тем сведениям, которые находились в НИИ ВВС, мотор АМ-38 прошел 50-часовые испытания, и имелась надежда, что этот самолет, вернее, этот мотор в скором времени уже можно будет установить на БШ-2. И поэтому сказали, ребят, сначала поставьте на БШ-2 мотор АМ-38, доработайте его там, пушки поставьте, все как положено,
потом
сделать, и потом будем уже разговаривать. В это время ВВС продвигали, разрабатывали концепцию новой системы авиационного вооружения ВВС, и в рамках нее в сентябре состоялось постановление Комитета обороны, которое четко определяло, что самолет БШ-2 должен иметь на вооружении пушки калибра 23 мм конструкции Таубина и Бабурина. И если раньше установка этих пушек для Ильюшина, она была лишь рекомендацией ВВС и для наркомата в том числе, и как бы их просьба, то сейчас это прямое задание – установить на БШ-2 эти пушки. Установка же этих пушек на самолет БШ-2, она была для Ильюшина крайне нежелательной, потому что пушки имели больших габаритов магазин, и требовалась серьезная переделка крыла. Это время. Вот. Опять же, обеспечить приемлемую центровку необходимо увеличить стреловидность. Это тоже новое крыло. Новое крыло Ильюшин в то время сделать в принципе не мог. Наверное, сделать-то он мог, так сказать, но время он просто не удовлетворил, он просто уходил, так сказать, время. И вот здесь Ильюшин, возможно, по собственной инициативе, возможно, при участии замнаркома авиапромышленности Александра Сергеевича Яковлева, принимает решение о переделке самолета БШ-2 в одноместный вариант. То есть, говоря современным языком, Ильюшин предполагал сделать самолет-демонстратор, на котором показать улучшение летных и маневренных качеств самолета, с тем, чтобы, опираясь на них, можно было выйти в правительство, ну, или к Сталину выйти, с предложением о запуске в массовое серийное производство одноместного варианта самолета БШ-2. При этом появлялась аргументация. Самолет БШ-2 с высокими летными данными, которые необходимы военным, уже летает. Самолет ОБШ-М71 еще только строится. Ну, с сопоставимыми летными данными, еще только строится. Судя по всему, судя по документам, к 5 октября, то есть Илюшин сделал просто. Тот же самый БШ-2, кабина воздушного стрелка ликвидировалась. Снималась турель, пулемет, оборудование. Кабина зашивалась обтекателем. Непрозрачно на фотографиях это видно. Самолет догружался топливом до нормального полетного веса, который был бы в там, соответствующем варианте. И очень быстро они провели эти летные испытания.
Ну, там, собственно, видно, что он такой, как сделан, как будто так.
Сделан, да, дело-то в том, что во многих источниках указывается, что самолет не предъявлялся на государственные испытания, там винтомоторные группы недостаточно хорошо работают. Но дело-то в том, что даже если бы этот одноместный вариант, вот этот ЦКБ-57, который заводское обозначение потом получил, был бы предъявлен на госиспытание, военные его просто не приняли бы. Потому что в соответствии с тактико-техническими требованиями самолет должен быть двухместным.
Ну, естественно, конечно.
И когда им предъявляют одноместный, ну, они точно его не примут.
Мы же говорим, того не просили.
Решение, да, решение о принятии его на государственные испытания можно было принять только на самом верхнем уровне, а именно на уровне Комитета обороны, то бишь Сталина. А для этого необходимо Сталину что-то показать. Поэтому Ильюшин, вот эта идея, так сказать, его здравая была, сделать из него одноместный и провести летные испытания, и потом уже выйти на Сталина с этим вопросом. Вот история, наверное, примерно так вот она и развивалась. Судя по всему, к 5 октября 1940 года одноместный вариант уже был построен, и был самолет готов к первому полету. Илюшин обратился в наркомат за приказом, и до 10 октября, насколько я помню, 10 октября, да, состоялся приказ, вот, то есть с 5 по 10, шло, наверное, там в наркомате обсуждение, потому что что теперь делать с этим самолетом. Приказ очень интересный. В соответствии с этим приказом Ильюшин обязывался там в месячный срок предъявить на государственные испытания самолет БШ-2 номер 2, что ли, номер 1, не помню точно, самолет БШ-2 в одноместном и в двухместном варианте. Ну, вызывает недоумение, как можно один и тот же самолет предъявить в одноместном и в двухместном варианте. Вот это вот непонятно, да?
Ну, два самолета предъявить.
Да, а здесь было четко написано. Да, нет, там четко было указано, БШ-2, там номер 2 предъявить. Да. И второй момент, который вызывает так интересный, в проекте приказа была заделана подпись Шахурина. Но завизировал приказ и подписал приказ заместитель наркома Яковлев.
Ах, опять этот вездесущий Яковлев. То есть всем он помешал.
Здесь можно сказать следующее, что вполне возможно, что Яковлев завизировал этот приказ, доложил наркому Шахурину об этом, и Шахурин его не подписал, понимая, так сказать, чем все это может грозить. Но не возражал, что этот приказ подпишет Яковлев, имея в виду определенные...
Яковлева не жалко.
Отношения, его, так сказать, взаимоотношения с товарищем Сталином. Также из приказа там есть странность такая, что в приказе отсутствует отсылка на постановление или решение Комитета обороны об изменении тактико-технических требований к самолету БШ-2. То есть их нету. Более того, как бы из приказа можно посчитать, что в наркомате ничего не знали о том, что в УКБ Ильюшина идет переделка самолетов БШ-2.
Просто детектив какой-то.
Да, но дело в том, что этих сводок о ходе опытных работ ежедекадных никто не отменял ежемесячно, они все были. Более того, военные представители ГУВВС на заводах и ведущий инженер от НИИ ВВС в своих сводках о ходе опытных работ по самолету БШ-2 регулярно докладывали о всех работах, которые проводятся на этом самолете. Ну, здесь надо сказать, что военные не проявили какой-то активности и активно не сопротивлялись этим доработкам. Честно говоря, их это мало всего, надо сказать, мало всего волновало, потому что у них есть ТТТ, они ждут двухместный вариант, что там делает наркомат с каким-то из вариантов. Да ради бога, это не наш самолет, поэтому делайте, что хотите.
Потому что не знали, даже особо не интересовались.
Ну, им это меньше всего там сейчас волновало, надо сказать. Поэтому активной такой перебранки между ВВС и НК по поводу переделки БШ-2 просто нет, я во всяком случае не встречал. Самолет прошел эти заводские испытания, было получено вполне приличные летные данные. И Ильюшин
по его... То есть за счет снижения веса получается, да?
За счет увеличения, здесь не так немножко, за счет повышения мощности мотора. АМ-38 там стоял.
А, все-таки уже поставили
АМ-38. Да, это с АМ-38, конечно, да. Поставили АМ-38. Полетный вес тот же самый остался. Центровка стала нормальной. Ну, сместили, так сказать, ее, сместили ее вперед. Основные вещи были удовлетворены. Самая главная скорость была получена и дальность была получена при приемлемых эксплуатационных там центровка. Это позволило выйти на Сталина, по воспоминаниям своего же Ильюшина, что он 7 ноября передал соответствующее письмо или встречался со Сталином на торжественном вечере, посвященном годовщине Октябрьской революции в Кремле. Но события развивались уже в дальнейшем следующим образом. На завод 39 и наркомат пришло указание Ильюшина, ОКБ Ильюшина, не трогать, чтобы он оставался на своем месте. А мы вспомним, что 2 ноября состоялся приказ Шахурина о том, чтобы освободить территорию, занимаемую ОКБ Ильюшиным и опытной производственной базой на заводе 39 в интересах самолета П-2 и ОКБ Петлякова. А 2 декабря уже состоялось совещание у Сталина, на которой военных не пригласили.
Даже так?
Да, военные там не присутствовали. Были ребята из Комитета обороны, сам Сталин, Ильюшина потом после обсуждения уже вызвали.
Ребята из Комитета обороны, это, наверное, Ворошилов такой прикольный.
Коллеги были, вот. Результатом стало принятие решения о запуске в массовое производство БШ-2 вот, в одноместном варианте.
После этого прошел состоялись... к этому только заводские испытания, правильно я понимаю?
Да, государственных испытаний он не проходил. То есть было принято решение о постройке БШ-2 с учетом требований ВВС в части усиления боевой живучести, бронирования, там, установки пушечного вооружения, там, так далее, там, потом. И запуски его в серийное производство сразу на нескольких заводах. Это заводы были 18-й в Воронеже, 35-й в Смоленске.
Еще только строящиеся, переоборудованные.
Да, это заводы. Это завод 380-й, 381-й, потом последовали заводы в Питере, да, в Питере. Потом попытались к этой программе примкнуть еще 43-й завод в Киеве. Вот, то есть пытались все это сделать. Мы еще не должны забывать, что 30-й завод еще был. У него тоже было поначалу задание. Задание было по войсковой серии, но потом это сняли с него и передали эту программу на 381-й завод. И весь задел, который был на 30-м заводе, уже изготовлен по самолету БШ-2, они были переданы на 381-й завод, и впоследствии по просьбе директора завода 381-го Филимончука нарком Шахурин разрешил ему из полученных комплектов собрать два двухместных самолета БШ-2 с моторами АМ-38. Известные самолеты, они...
То есть это было потом... фактически вот единственных два, кроме опытного еще одного, да, которые были конкретно именно
были БШ-2 построены. Были построены два БШ-2 с мотором АМ-35. Один был переделан в одноместный вариант. Ну, это был фактически тот же самый двухместный вариант, но с мотором АМ-38 он прошел заводские испытания. И два серийных самолета были построены, БШ-2 были построены с мотором АМ-38.
Это интересная очень история, но я думаю, что мы в следующей передаче про нее поговорим.
Да. Таким образом, что мы имеем? Было принято решение о массовом серийном производстве одноместного варианта.
Причем это все в какой-то прямо вот детективной истории абсолютно.
Декабрь, январь месяц.
С какими-то
41-го
окольными
года.
Путями, с подписью Александра Сергеевича Яковлева за место Шахорина, да, с каким-то походом к Сталину, судя по всему, с убеждением Сталина. То есть это очень такая вот вся история, которая, с одной стороны, она... по-моему, гораздо более интересная, чем вот эта вот каноническая вещь, которую рассказывают про то, что якобы военные злые там заставили Ильюшина, он не хотел. На самом деле получается абсолютно другая ситуация, да, то есть Ильюшин самостоятельно переделал двухместный штурмовик в одноместный, исходя из того, что такой самолет ему будет проще достичь тех данных, которые, собственно, заявлены.
Дело в том, что противовес Ильюшину был самолет УБШ-М-71 с более высокими летными данными. И
военные ориентировались... по другому заданию, собственно,
да,
делался.
И военные ориентировались именно на него, на этот самолет.
Самолет Сухого.
Да, самолет Сухого. Поэтому у Ильюшина серийные заводы, у наркомата ситуация-то была, в общем, сложной. Строились и реконструировались заводы под серийные производства. А здесь надо сказать, что 381-й завод, который... был организован в августе 1940 года в Питере. На него передали программу войсковой серии БШ-2, но он строился под непонятно какой штурмовик. Предполагалось, что в ближайшей перспективе либо это будет ШАБЭ Сухого, штурмовик-бомбардировщик, который проходил в это время там совместные заводские, так сказать, испытания, либо это будет УБШ-М-71, который строился и вот-вот должен полететь. Никто не знал, какой самолет из штурмовиков будет востребован принят, и будет принят на вооружение, да, ВВС. БШ-2 там, мы уже говорили об этом. И поэтому в этой ситуации Ильюшин принимает, ну, вполне, на мой взгляд, здравое решение. Давай я тогда, если вы хотите одноместный военный, я вам сейчас дам, сделаю военный, быстро его испытаю и схожу к Сталину, который примет решение.
Главный еще момент, который вот еще надо посвятить ему буквально 2 минуты, чтобы было понятно зрителям. 5 ноября был утвержден постановление СНК о развертывании ВВС Красной Армии на 41-й год, где конкретно ставились задачи на перевооружение частей штурмовой авиации новыми штурмовиками и вообще, собственно говоря, переформирование ВВС Красной Армии, там различные там мероприятия по улучшению боеспособности ВВС и так далее. Получалось так, что к тому моменту у нас вот ситуация конца 37-го года, она такая открытая оставалась. То есть у нас нет современного штурмовика никакого. Ни одного, ни второго, ни третьего, ни пятого, ни десятого, которые планировались. У нас просто ничего нет. И тут к вам приходит, собственно говоря, Ильюшин. Может быть, даже они с Яковлевым пришли. То есть приходят уважаемые люди, говорят: а вот у нас есть, ну, летающий уже самолет, да, готовый.
А военные не хотят
чуть-чуть
его
напильником
принимать,
доработать,
что?
Да, его, и все, да, и вперед.
А военные не хотят его принимать и испытывать, потому что?
Потому что они плохие.
Ну, там военные там плохие, неплохие, так сказать, там конфликт между наркоматом и ВВС, он известен, и в ряде публикаций уже было об этом, ну, это конфликт был, связан он, так сказать, в том числе с некачественной там продукцией, но это, сейчас,
да,
касаться на этом не будем.
Не будем, да.
Главное то, что военные самолет не принимают, потому что они ждут двухместный, но зато из этого самолета можно сделать и быстро запустить в серии одноместный вариант.
А правительству надо определиться в этот момент, чем они будут вооружать и перевооружать существующие полки.
Совершенно верно, совершенно верно. Сталин прекрасно понимал, что в ближайшее время, в следующем году будет точно война.
Ну, если и даже поэтому... и не будет, все равно уже с 37-й, 38-й, 39-й, 40-й, 4 года тянется история. У нас люди на ССС летают еще.
Сталин понимал, что война все-таки будет. И готовился к войне. Поэтому он стремился встретить войну с уже отлаженным серийным производством самолетов нового типа. В том числе необходимо было срочно определиться с самолетом-штурмовиком. Дело в том, что постройка войсковой серии в 10 штук БШ-2 могла дать какой-то практический результат по его эксплуатации и уточнению его требований только к лету 41-го года, в лучшем случае. А, соответственно, серийные производства массовые можно было бы уже организовать только в конце 41-го, в начале 42-го года, не раньше. А еще хотелось бы Сталину, чтобы самолет к началу войны был хоть как-то, хоть чуть-чуть освоен в строевых частях. Вот если идти по пути войсковой серии БШ-2, то это 42-й год. Сталина это точно не устраивало, это была очень опасная ситуация, встретить войну без серийного производства самолета-штурмовика, одного из основных ударных самолетов ВВС Красной Армии. Это раз. Второе, необходимо было загружать серийные заводы, которые строились. 381-й завод, необходимо было 18-й завод загрузить. Необходимо было загружать заводы 35-й там, и так далее. Потом переориентировали 380-й завод на эту тему, на штурмовики. Заводы надо было загрузить, чтобы к середине 41-го года, лучше раньше, было налажено серийное производство. Поэтому...
Чтобы у вас хоть какой-то современный самолет получили, да. Штурмовой авиации.
Поэтому здесь следует сказать, что все-таки крайнее слово в принятии решения о запуске в серийное производство одноместного штурмовика БШ-2, впоследствии названный Л-2, все-таки остается за Сталином.
Однозначно.
Но, с другой стороны, что можно сказать там? Что БШ-2 все-таки запустили в серию своевременно. Все-таки к началу войны уже было организовано его серийное производство, пускай даже в частях его не освоили, и не была отработана его тактика, но самолет все-таки появился и определенную роль, немалую роль сыграл.
А вот об этом мы переговорим в следующей передаче.
Да, и переговорим о развитии самолета Ил-2, теперь уже в годы Великой Отечественной войны.
Спасибо огромное, очень интересно. Я думаю, что нашим зрителям стало все понятно, как все произошло, собственно говоря, и что после чего следовало. Ну, а продолжение истории вы нам расскажете в следующий раз. Всего хорошего.
Спасибо.
До новых встреч, друзья.
До свидания.